Говорит радио «Свобода». Российское имущество арестовывают в Европе по иску акционеров ЮКОСа.
Это стиль нашей нынешней власти. До последнего выжидать, а вдруг само рассосется.
Американский журналист реконструировал путь российского танкиста, участвовавшего в битве за Дебальцево.
Мы все снимаем селфи, мы постим их в интернет, но в отличие от этого солдата, мы не занимаемся секретной миссией на территории другого государства.
Репортер «Новой газеты» избит и выслан из Донецка.
Совершенно непонятная система госбезопасности. По-моему, такими делами даже не занималась КГБ. Самые свои свирепые годы.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Россия предвидела такой исход, но ровным счетом ничего не сделала, хотя времени было предостаточно. Почти год назад бывшие акционеры компании ЮКОС выиграли процесс в постоянной палате Третейского суда в Гааге. По решению Гаагского арбитража Россия должна выплатить им 50 миллиардов долларов. К этой сумме с 15 января, даты окончания срока добровольного исполнения России арбитражного решения, начисляются еще и проценты. Россия ничего не заплатила, и вот компания ЮКОС Universal Limited обратилась к приставам, которые стали накладывать арест на имущество должника, находящееся у третьего лица, то есть российскую собственность за границей. В среду к юридическим действиям по аресту такого имущества приступили в Бельгии. В четверг власти Франции заблокировали часть счетов клиентов государственного российского банка ВТБ. Арест наложен на имущество агентства России сегодня, Карпунктов, ТАСС, ряд зданий. В четверг государственные активы России были арестованы и в Австрии. Ожидается, что подобные меры будут приняты в других странах. Вот как видит ситуацию известный экономист Евгений Гантмахер.
Это стиль нашей нынешней власти. До последнего выжидать, а вдруг само рассосется. Да, вот так же, как с кризисом экономическим. А вдруг завтра у нас там цены на нефть подскочат до 200 долларов за баррель, и у нас снова будут деньги, и вообще мы забудем и прочее. Здесь ровно то же самое. А вдруг мы не будем платить по этим судебным решениям, связанным с ЮКОСом? А вдруг там что-то кто-то на Западе забудет, передумает, еще что-то там, куда кривая вывезет? И не вывезет. Все равно вот это ровно то же самое. Надо принимать какие-то принципиальные решения, а не ждать, когда тебя стукнет по голове ситуация. То есть по поводу вот этого иска акционеров ЮКОСа надо было давно, еще несколько лет назад, когда это все началось и было понятно, к чему дело идет, развязка была понятна с самого начала. Значит, ну, нужно было либо с ними договариваться, идти на какое-то мировое соглашение, да, заплатить какие-то деньги, это уже был предмет переговоров. Скорее всего, нужно было так и делать. Надо было просто принять такое решение, фактически взяв на себя ответственность за то, что произошло с ЮКОСом, известно там в 2003, 2004, там, в 2005 году. Не решились на это. Ну, теперь получаем, конечно, по полной программе, но это ж только начало. Почему такая нервная реакция? Потому что теперь начнутся аресты российского имущества. Бельгия, Франция только первая. Его достаточно много. И, в общем, я бы так сказал, с точки зрения негатива, который вокруг России сейчас существует на Западе, это совершенно колоссальный шаг вперед. То есть потому что вот все банкированное, что это российское, оно теперь просто под угрозой. Слушайте, нельзя вывести ни одной выставки. Нельзя там действительно там никакие послать самолеты. Или там какие-то счета, которые там в банках в западных находятся, которые маркированы Российской Федерацией. Это начало как бы никакого пожара. Понимаете, который непонятно как затушить. Можно, даже сейчас можно. Но сейчас цена для власти намного больше, чем это было несколько лет назад. Теперь уже когда по факту идут вот эти вот блокировки, и они будут идти, конечно, теперь надо как-то пытаться договариваться с намного более тяжелыми условиями для России с точки зрения финансов и репутации, чем это было тогда.
Считает Евгений Гантмахер. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев сказал журналистам, что совершенно исключает возможность выплат по иску бывших акционеров ЮКОСа. При этом он признал, что арест российских активов является очень неприятным фактом. Вот как отреагировал на эти слова профессор Высшей школы экономики, бывший депутат Государственной Думы Юлий Несневич.
Тут российская власть просто вышла из правового поля. Да, можно сейчас дискутировать о том, правильно, неправильно мы вошли в это поле и так далее. Другой вопрос. Но оно существует. Более того, есть, во-первых, Конституция Российской Федерации, которая признает приоритет международных договоров над российским законодательством, кроме Конституции. В ходе самого судебного процесса это тоже все было. Сама его организовала. Значит, теперь что? Вот теперь раз не наши игрушки, значит, все идите, уходите, да? Ну, это, мягко говоря, несерьезно. Понимаете, это, ну, действительно, это не только репутационные потери. Для меня это унижение России, то, что сейчас вытворяет наша власть. Просто унижение в глазах всего мирового сообщества.
Поведение России кажется логичным и историку Юрию Рубинскому.
Сама постоянная палата Международного третейского суда в Гааге создана в 1899 году по инициативе России. И лично императора Николая II, который обратился туда к конференции, и юрисдикцию этой палаты сегодня признает больше 100 государств, в том числе и Россия. Значит, с точки зрения юридической, без, что ли, согласия России как стороны в споре, вообще этого дела вообще не было бы. Но это, Россия могла просто воспротивиться самому рассмотрению. Но если она пошла на это, то это говорит о том, что она чувствовала себе свои тылы, в общем, юридически более-менее прочными. Мы видим, что российский судья, как вот мы узнаем, значит, тоже участвовал в этом решении. Теперь что будет дальше? Ну, самое, конечно, настораживающее – контекст, а не само, собственно, решение суда. Контекст – это прямо во время Петербургского экономического форума, это как бы прозвучало как бы ответом. Причем решение это самое в Гааге было принято год назад. И просто не было представлено уже графика выполнения, и, так сказать, есть экзекутор, который заставляет национальные юридические инстанции выполнять просто, так сказать, в правовом порядке решение этого международного суда с участием и при согласии сторон. Так что здесь можно ожидать? Что вот Россия в ответ, скажем, заморозит или конфискует какую-то собственность тех стран, которые примут меры против ее собственности. У меня есть определенные сомнения, насколько это вероятно, даже с тактической точки зрения. То, что будет, скорее всего, первое сделано, это будет апелляция. Она будет рассматриваться долго. И весь вот политическая сторона дела, я не беру репутационные издержки, это само собой, но политическая сторона дела будет заключаться в том, может ли национальное законодательство и судебные системы стран, которых это касается, а их достаточно много, приостановить исполнение этого решения вплоть до рассмотрения апелляции. Вот такой вариант, мне кажется, более вероятным и, видимо, я так надеюсь, будет все-таки принят сведения.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Послы государств Европейского Союза в Брюсселе продлили экономические санкции против России до конца января 2016 года. На год продлено и действие запрета на инвестиции в Крым. Министры иностранных дел ЕС, как ожидается, на заседании в Люксембурге 22 июня утвердят решение о продлении санкций, которые ударят прежде всего по энергетическому, финансовому и военно-промышленному секторам российской экономики. В марте главы представителей стран ЕС решили, что будут продлевать действие санкций против России до тех пор, пока Москва не начнет полностью выполнять условия Минских соглашений. На этой неделе большой интерес вызвало опубликованный в Украине доклад решения на применение группировки войск «Север» в специальной операции, предположительно составленной в российском генштабе. В нем представлен план захвата российскими войсками левобережной Украины за 15 суток. В соответствии с этим планом батальонно-тактические группы регулярной российской армии, объединенные в группу войск «Север», должны были вторгнуться на территорию Украины в два этапа – сначала в Харьковскую и Донецкую области, а затем в Полтавскую, Киевскую и Черниговскую. При этом вторжение планируют по старой привычке маскировать под наступление формирований самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые накопили силы и хотят восстановить конституционный порядок на Украине без возвращения Януковича, утверждает депутат Верховной Рады Антон Геращенко. Насколько аутентичен этот план, является ли он фальшивкой или же некой реальной разработкой российских штабных стратегов? Комментирует Алексей Мельник, военный эксперт Киевского центра имени Александра Разумкова.
Первое, что я могу сказать, что я просмотрел такие копии, которые там выставлены в интернете. И как человек, имеющий 20 лет воинской службы за плечами, выглядят они достаточно правдоподобно. Я не говорю, что это документ, но выглядят они достаточно правдоподобно. Вот. Второе, то, что касается возможных причин появления подобного документа, я бы не ставил, скажем так, прямую связь с указанием высшего политического, военно-политического руководства страны на разработку такого документа. То есть я не исключаю, но я не говорю, что это обязательно было по указанию с Кремля. Вот. Ну и третье, наверное, что можно сказать, что сам факт появления такого сценария вот, и серьезности проработки такого сценария дает достаточно тревожные сигналы, в первую очередь, конечно, для Украины и не в последнюю очередь для всего мира. То есть если подобные идеи рождаются в голове, они прорабатываются на картах, вот, то, как правило, потом есть желание воплотить их в жизнь, если появляется уверенность в том, что они реализуемые и, скажем так, есть уверенность у тех, кто их готовит и кому их предлагают в успехе подобных планов. Я еще раз обращаю внимание, что я вам не говорю, что это подлинный документ, то есть я не могу сделать такого однозначного вывода. Вот я говорю о том, что он выглядит достаточно правдоподобно. Вот, поскольку состряпать такой документ, скажем, журналистам там, или же даже специалистам с нашей стороны, теоретически возможно, то есть сделать такой фейк. Вот, но опять-таки я думаю, что есть уже понимание, если не у всех, то очень у многих в Украине, что использование тех же технологий, которыми пользуется российская пропаганда, они контрпродуктивны. Вот. И уже были несколько случаев, когда, например, пытались или утаивать какие-то факты, во время там событий трагических под Иловайском, или же последние там типа Дебальцева. В Украине все-таки достаточно сложно спрятать информацию в силу того, что нет цензуры как таковой, и практически невозможно мобилизовать, наверное, всех журналистов без исключения для того, чтобы они в один момент там начали исполнять какие-то или там официальные, или неофициальные указания. То есть еще раз подчеркиваю то, что, по-моему, вот это отдельные порывы что-то продуцировать типа российских фейков, они очень, очень быстро здесь потерпели фиаско. Как по мне, в том плане, то там существует один очень существенный просчет. Просчет состоит как раз в том, что в качестве противника рассматривается украинские правительственные силы, и там где-то упоминаются добровольческие отряды или батальоны. Вот. Но дело в том, что эта война уже действительно идет не между двумя армиями, а война идет против народа Украины. И в том же плане там упоминается то, что эти территории, которые рассматриваются как потенциальные территории для оккупации, они населены людьми, населением, которое, в общем-то, по оценкам авторов, дружественно расположено к России, и они ожидают, что это будет приветствоваться, то есть не будет сопротивления. Вот. Но я говорю, это ключевой просчет этих стратегов, поскольку с каждым километром продвижения вглубь территории Украины их будет встречать все менее и менее, несколько неправильно я говорю. То есть за пределами этой территории, которая сейчас оккупирована, я сомневаюсь, что они встретят ту же ситуацию, которая была год назад на Донбассе. Расчет на то, что им придется воевать только с украинской армией, он является в принципе неправильным. Понятно, что баланс сил не в пользу украинской армии. И чисто вот если брать калькуляцию военного потенциала России и Украины, то, конечно, этот потенциал он имеет многократное превышение со стороны в пользу России.
Считает киевский военный эксперт Алексей Мельник. О том, что российские солдаты участвовали в февральской битве за Дебальцево, рассказал в своем репортаже для канала Vice News американский журналист и режиссер Саймон Островский. Он нашел на сайте ВКонтакте профиль танкиста Бато Дамбаева из Улан-Удэ, любителя выкладывать свои автопортреты, селфи, и проследил по этим снимкам его путь на украинскую территорию до Углегорска. Нашел точное место, где Дамбаев позировал. Российские власти категорически отрицают участие регулярных войск в боях на стороне сепаратистов в Украине. И, позвонив Саймону Островскому, я первым делом спросил, не мешали ли ему снимать этот фильм «Селфи-солдаты», не ощущал ли он за собой слежки.
Я достаточно как бы тайком делал свое расследование, потому что я думал, что такие проблемы могут иметь место. И поэтому я только в самом конце своего расследования объявил как бы объекту расследования то, что я его провожу, потому что я не хотел его спугнуть. Это солдат-танкист Бато Дамбаев, чьи фотографии я отслеживал, которые он постил на протяжении нескольких месяцев на сайте ВКонтакте. Но как только я в конце самом своего расследования связался с ним, через несколько часов в мою гостиницу приехали якобы сотрудники миграционной службы ни с того ни с сего. Именно меня попросили. С ними были два типа стажера, они называли себя стажерами. Но я думаю, что это на самом деле были сотрудники ФСБ, и меня пасли буквально до моего вылета из страны в тот раз.
Это было в Бурятии, да?
Это было в Бурятии, потом это было в Москве. То есть сначала я вылетел из Бурятии, потом я прилетел в Москву, там меня тоже встретила группа приветствия, состоящая из пограничников, хотя я границу не пересекал, прилетая из Бурятии. И, в общем-то, пока я не улетел, от меня не отстали.
Выглядит так, как будто сам Бато Дамбаев немедленно сообщил об этом разговоре куда-то, да?
Да, безусловно. То есть так и было.
А заранее они не знали о том, что вы его разыскиваете?
Нет. Он узнал об этом, когда я сам ему позвонил.
Да, и перед этим вы еще встречались с его женой?
Ну, тем же утром. Утром я встречался с его женой, но, понимаете, они не могли меня найти после встречи с женой, потому что жена не знала, как меня зовут. А когда я позвонил самому Дамбаеву, то я ему сообщил, кто я такой, и сказал ему, что я провожу вот такое расследование, и попросил его реакцию. И все, что им нужно было сделать, это поискать мою фамилию в базе данных, чтобы найти меня в гостинице, где я был зарегистрирован.
Саймон, почему вы выбрали именно Бато Дамбаева, и как вы нашли его ВКонтакте?
С большим трудом. У меня, во-первых, была информация, которая была опубликована в «Новой газете» другим бурятским солдатам еще в марте.
Да, это обожженный Доржи Батамкуев, да, который находился тогда в Донецке в госпитале.
Да, и поэтому была уже информация о том, из каких частей солдаты, которые в Дебальцево поехали из Бурятии. Это две части. Был сводный батальон, сделанный из 37-й мотострелковой бригады в Кяхте на границе с Монголией. И еще есть одна база в городе Улан-Удэ, которая, кажется, называется «Дивизионка». И вот этот сводный батальон из этих двух частей был отправлен в Украину. Я просто стал искать солдатов, которые... ВКонтакте стал искать солдатов, которые служат в этих двух частях, и просто стал просматривать кучу-кучу профайлов и просматривать их фотографии, пока не нашел подходящего солдата. Мне нужно было найти не просто солдата, который был в Украине, а солдат, который запостил фотографии у себя в Украине. Поэтому это было очень сложно сделать, потому что было много солдатов, судя по профайлам, которых можно было понять, что они были в Украине, но не было на их странице прямых доказательств этого. Например, они ставили там всякие ссылки, связанные с Украиной, там, например, материалы, в которых описывалась информация. Да, тоже интервью с Доржи Батанкуевым, многие из них перепостили. То есть видно было, что у многих этих солдатов был явный интерес вот в этой битве под Дебальцево. Но пока я не нашел профайл Бато, и мы это расследование проводили вместе с Атлантическим советом, мы делились информацией во время его разработки, В общем, я на него нацелился, потому что очень трудно найти подходящего кандидата. Это очень много работы, занимает времени просматривать все эти профайлы для одного человека.
Согласитесь, есть определенная доля абсурда в том, что государство, в том числе и президент, отрицает участие российских войск в этой войне, и доказательства вдруг находятся в селфи простых солдат, которые выкладывают их ВКонтакте и в другие социальные сети. То есть, в общем, государственная тайна открывается благодаря самолюбованию каких-то солдат.
Ну, это полностью такая абсурдная ситуация, которая говорит о том, что в современное время очень вообще сложно скрыть какой-либо род информации. И мне кажется, что популярность этого материала, он уже за 3 дня набрал 500 000 просмотров, она как раз идет от того, что мы все можем как бы себя видеть в этом солдате, мы все снимаем селфи, мы все снимаем друг друга, мы постим их в интернет, на Facebook и так далее, на Инстаграму. Но в отличие от этого солдата, мы не занимаемся секретной миссией на территории другого государства. Поэтому тут такая тупость, да, тоже просматривается.
Ну вот создается такое впечатление, что в битве за Дебальцево участвовали вот только эти бурятские батальоны. Наверное, это не так. Были и кто-то еще, да, из России?
Ну, я не знаю, на самом деле. Причина, почему я стал заниматься этим расследованием, это то, что я очень долго как бы подозревал то, что Россия участвует в этом конфликте, но не имел таких прямых прямо доказательств, которые бы позволили мне об этом говорить открыто в своих материалах, потому что я не хотел ошибиться, хотел всегда, чтобы все было четко. И теперь я могу как бы с уверенностью говорить о том, что да, Россия участвует, используя своих ныне служащих военных, отдает приказы и имеет прямую ответственность в том, что происходит там. Я думаю, что в Украине действительно воюют много разных формирований, включая российские, потом добровольческие, там, наемнические и так далее, и так далее. Но, к сожалению, нельзя будет прийти к какому-то решению в этом конфликте, пока стороны не смогут договориться. А стороны не смогут договориться, пока не будет понятно, кто эти стороны. Потому что на данный момент Россия отрицает свое участие. Украина и Россия не могут договориться, если Россия притворяется, что она не участвует. И я надеюсь, что этот фильм нас приблизит к той точке, когда будет всеобще признано, кто является участником в этом конфликте.
Саймон, вы ведь были первым журналистом, наверное, и уж тем более первым иностранным журналистом, которого взяли в заложники вот на этой территории, условно говоря, ДНР, в Славянске. Вы с тех пор были в этом городе?
Да, я был много раз в Славянске с тех пор, но только после того, как туда вернулись украинские власти. Потому что во время битвы за Славянск моя компания не разрешала мне возвращаться на территории под контролем сепаратистов, потому что они боялись, что, может быть, опять со мной что-то случится. Но вот после прохода какого-то количества времени я стал снова работать на этих территориях. Но там до сих пор остается достаточно опасно для журналистской работы. На днях там корреспондента «Новой газеты» Павла Каныгина избили и выпроводили из этих территорий прямо в Россию. И он с синяком теперь под глазом ходит. И, ну, это ужасно, на самом деле, вот такое неуважение к нашей профессии. Я думаю, что журналисту вообще нужно поставить в такую же категорию, как там дипломатов или наблюдателей, и что прикасаться к ним должно быть общепризнанным преступлением, вне зависимости от того, какая это страна это делает.
Саймон, в вашем фильме есть небольшое интервью с представителем ОБСЕ, а ОБСЕ активно работает на этой территории конфликта, и вы его напрямую спрашиваете об участии российских войск, и он дает очень уклончивый и странный ответ. Как вы полагаете, чем объясняется эта уклончивость ОБСЕ?
Ну, все очень просто. Без мандата от России и всех остальных членов ОБСЕ, ОБСЕ вообще не могли бы там находиться. То есть, если Россия не захочет, чтобы ОБСЕ там больше работало, то они больше там не будут работать. И мне кажется, этим все объясняется.
Как вы полагаете, после выхода этого фильма, ну и после того, что с вами произошло в Бурятии, в Москве, вот эта вот слежка, это наблюдение, вас пустят еще в Россию? И хотите ли вы еще приехать в Россию в ближайшее время?
Я в России сейчас. Вы со мной разговариваете по телефону в России.
То есть никаких проблем с этим нет, да?
Ну, я бы не сказал, что у меня нет никаких проблем. Я на протяжении 1.5 лет пытаюсь получить аккредитацию журналистскую у Министерства иностранных дел Российской Федерации. И вот буквально на днях, несколько дней после того, как я вернулся из Бурятии, мне пришло письмо из Министерства иностранных дел, где они наконец-то сказали мне открытым текстом, что мне не будет выдана аккредитация и что причины будут сообщены мне позже. Но мне эти причины так и не сообщили, но написали русским языком черному по белому, что мне аккредитацию не выдадут. И это случилось буквально несколько дней после того, как я вернулся из Бурятии. Я это рассматриваю как цензуру.
Саймон Островский, автор фильма «Селфи-солдаты». В нашем разговоре был упомянут журналист «Новой газеты» Павел Каныгин, которого избили и выслали из Донецка. Началось все с того, что в понедельник в Донецке сотни людей вышли на стихийный митинг против обстрела жилых районов. Рецепты предлагались разные – вывести боевую технику сепаратистов из жилых кварталов, чтобы не подвергать их опасности ответных обстрелов со стороны украинских войск, или начать наступление, чтобы отодвинуть украинские позиции дальше от города. Через несколько часов к людям вышел, на костылях после ранения, глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. Главный его ответ был «Остановить войну я не могу». Павел Каныгин, который присутствовал на митинге и написал о нем, был задержан на следующий день. Его ударил по лицу один из допрашивавших его сотрудников Министерства государственной безопасности, самопровозглашенный ДНР, причем журналист в этот момент был закован в наручники. В интервью «Радио Свобода» Павел Каныгин рассказал, что на протяжении 5 дней безуспешно пытался получить аккредитацию для работы в Донецке, а арестован был, когда ему, наконец, пообещали ее выдать и пригласили в Министерство информации ДНР. По словам журналиста, его обвинили в том, что он употребляет все виды наркотиков, работает на службу безопасности Украины и ЦРУ, причем обвинения выдвигали люди, которые сами были сотрудниками службы безопасности Украины еще год назад, до начала войны.
Для меня пока загадка, что стало причиной, но я знаю, что за мной следили уже на протяжении нескольких дней. Эти люди, они знали, точнее МГБшники, они знали, что я не могу получить аккредитацию. Может быть, кстати, они стоят за этим, да, за тем, что я не мог ее получить. Я пытался это сделать в течение на протяжении уже там 6 дней пребывания в городе Донецк. Каждый день я звонил в Министерство информации, где обычно получают эту бумажку. И там мне говорили, приходите завтра, сейчас у нас никого нет, а у нас обед. Потом не брали трубку, потом говорили, что нужно разрешение министра. Я звонил министру Никитиной, она сказала, что поможет, потом тоже не брала трубку. Вот так все это продолжалось какое-то время. Затем, наконец, прошел митинг вот этот вот в Донецке антивоенный, которого никто не ожидал, и все эти МГБшники ходили с растерянными лицами там. И, значит, после этого они через одного из представителей министерства информации вышли на меня, назначили мне встречу, там меня задержали, совершенно подло предъявив мне обвинение в том, что я работаю без аккредитации. Собственно, вот это было как бы повод. Причина, конечно же, я уверен, что они не в этом. Причина, наверное, в общем их желании не давать работать журналистам, которые освещают объективно ситуацию на Юго-Востоке. И вообще эти люди, на самом деле, как бы они немножко странные такие. Вот те, с кем я имел дело, которые имели дело со мной, они были, как я понял из их рассказов, так они немножко про себя рассказывали там в процессе, ну, то есть давали понять, что они раньше в свое время работали в СБУ Донецкой области. Точно такие, ну, вот, получается, и нашим, и вашим, ни матери, ни отца у них нет, да, они вот готовы работать на любую власть. Эти люди, они как бы пытаются строить какое-то государство там у себя, не понимая вообще, как оно функционирует. То есть они не понимают, что нельзя задерживать журналиста посреди города с автоматом, тычь ему дулом в спину, а потом убивать. Да? Нельзя заставлять его под угрозой насилия сдавать анализ на наркотики, проводить исследование, которое занимает 2 минуты, и тут же выносить вердикт, что тот, кто сдавал, употреблял все возможные наркотики. Они мне так и заявили, что я наркоман чуть ли не с рождения, и по всем видам наркотиков у меня положительный результат. Я не знаю, какой это такой тест. Это какое-то безумие. То есть это вот совершенно непонятная система госбезопасности. По-моему, такими делами даже не занималась КГБ. самые свои свирепые годы.
Это были местные донецкие люди, не какие-то там присланные из России, грубо говоря,
спецслужбисты? Нет. Это была совершенно местная донецкая ГБУха. Уровень их был не очень высокий, просто потому что это было заметно, потому как они разговаривают, потому как они себя ведут. Они называли мне, я пытался узнать, как их зовут, их имена. Они называли мне свои ненастоящие имена, а потом проговаривались все равно. Когда звонил телефон, там в кабинете они поднимали трубку и называли свои настоящие имена, да, то есть вот такие вот моменты были. Очень сильно просили, чтобы я не упоминал, когда приеду в Москву, про них, потому что мы же выполняем приказ, мы же на самом деле люди подневольные. Ну, в общем, ничего не получится, на самом деле. Надо за такие подлые провокации отвечать.
Несмотря на то, что вот они вели себя, как вы говорите, пытались говорить с вами, что называется, по душам, в итоге все это закончилось тем, что вас ударили довольно сильно, у вас...
Ударили меня как бы в самом начале, для того, чтобы, видимо, я был более разговорчивый. Ну, там была такая типичная практика, типичная манера плохого и доброго полицейского, да. То есть те, кто меня задержал, они меня побили, вот, а те, кто допрашивал, они вроде как были уже добрые. Но я, на самом деле, все же это знаю. Это все банально и тривиально. И, в общем, ничего у них не получилось. Они пытались заставить меня осознаться в том, что я употребляю, значит, наркотики. Они пытались выбить из меня какие-то показания там и какую-то информацию про других журналистов, которые работают на территории, чтобы я им рассказал, с кем я сотрудничаю, чтобы я признался, что я агент всех неведомых разведок мира, там, начиная от СБУ, заканчивая ЦРУ. Ну, совершенно бредовые какие-то вещи. Например, они говорили, что, ну, вам ведь зарплату платят наркотиками, говорили мне. Ну, вот это просто, понимаете, это, ну, такой мелкий, ну, дешевый развод. Это настолько даже непрофессионально, это же даже не действовало. Если бы это хотя бы как-то можно было с помощью таких вот разводов как-то действительно добиться от меня чего-то, можно было сказать, что да, вот люди какие-то профессионалы. А так у них даже ничего не вышло, на самом деле. Ну, потому что это все было очень смешно, нелепо, натянуто.
Павел, скажите, а где это происходило все? Вот эти допросы, эти разговоры, это все происходило в здании СБУ Донецкого или где-то еще?
Все происходило, ну, сейчас уже это называется МГБ, на улице Шевченко, да, непосредственно там курировал. Это очень важно заметить, что руководил моим допросом офицер МГБ ДНР по имени Михаил Юрьевич Данилин с непосредственной санкцией министра госбезопасности ДНР Лукашевича. Этот господин Лукашевич прекрасно знал, что я нахожусь задержанный в наручниках, что я избит его сотрудниками. Конечно же, он также представлял себе, что обвинение абсолютно нелепо мне, что, возможно, именно и он был инициатором провокации с этим наркотестом. Я считаю, что эти люди вообще как бы должны ответить, на самом деле, по законам России, по законам Украины или, да хоть по законам ДНР. Такие вещи надо отвечать. И после господин Лукашевич, я с ним очень хотел встретиться, я просил следователей этих самых, которые вели со мной там допрос, чтобы они меня представили этому министру, который отдает приказы там через кого-то. Я слышал, как кто-то бегал туда куда-то к нему наверх, а потом приносил от него какие-то, ходил от него с устными распоряжениями. Я хотел бы с ним встретиться, на самом деле. Можем встретиться в Москве или где-то еще. Я бы хотел бы услышать, что он скажет. Чего прятаться в Донецке, там сидеть за автоматчиков за своих.
А вы говорите, что вы были в наручниках. Когда вас ударили, вы тоже были в наручниках? То есть вы даже теоретически не могли ответить?
Да.
Они действительно спрашивали вас вот так напрямую, вы за укропов или за нас? Вот это было тоже, да?
Да, это были плохие, так называемые, полицейские. Хорошие, говорили уже другими, более мягкими словами, но на самом деле чушь там наградили вообще прикорбы, еще больше даже.
Что было вот после того, как вам провели этот тест так называемый? Как вы оказались в России в тот же день? Как это происходило?
После всей этой провокационной процедуры, вместе с допросом, вместе с этим тестом, вместе с попыткой выбить из меня какие-то показания, какие-то признания, ничего у них не получилось. Они постановили, что выписали мне постановление о том, что они меня выдворяют с территории ДНР, заставили подписать расписку, в которой я должен был указать, что я уведомлен о том, что я выдворяюсь. Затем меня посадили на автомобиль, и два оперативника меня повезли сначала в гостиницу, где провели обыск моих вещей, ничего не нашли. И затем меня повезли, соответственно, уже на границу с Россией, где передали в руки представителям ФСБ.
Как те себя вели и что они делали, когда вас встретили?
ФСБшники нас были немного удивлены тем, что привозят к ним российского журналиста. Но сказали, ладно, давайте. Со мной провели беседу, меня опросили, что случилось, кто это такие, какие были ко мне вопросы, после чего отпустили. В общем, я оказался так посреди чистого поля в Ростовской области. До Ростова 150 километров, надо как-то ехать. И в итоге мне еще 3 часа пришлось искать транспорт.
Из того, что вам говорили, следует ли, что теперь вы в так называемую Донецкую Народную Республику, въезд вам, что называется, заказан, вам угрожали, говорили, что попытаетесь там еще раз приехать сюда, лучше не надо?
Нет, я спрашивал, потом уже в конце, когда меня подвозили к границе, я спрашивал, что это за выдворение, что это за процедура. Они сказали, что закона никакого, естественно, о выдворении нет, естественно, никакой базы данных нет, естественно, никаких бумаг мне не вручали, поэтому я, в общем, не знаю, как это, как расценивать этот акт. Возможно, представители ДНР в ближайшее время даже выступят с заявлением, где скажут, что вовсе меня не выдворяли, а просто я изъявил желание уехать в Россию, они меня подвезли. Я не знаю.
Вас уже задерживали на территории Донецкой Народной Республики, так называемая ситуация, которая была тогда, я так понимаю, была более критичной все-таки, чем то, что происходило в этот раз.
На самом деле критичной ситуацией является это. Та ситуация, но там не было вообще никаких структур, не было никакой Донецкой Республики даже вообще, даже близко не было никакой системы, да, тогда. Сейчас уже есть некая организованная такая квазигосударственная машина, да, которая, ну, как-то пытается себя напоминать такое более-менее самодостаточное государство, да, самодостаточный организм. И когда одно дело, когда тебе угрожают простые люди, и там оружием, не имея никаких там санкций, а просто по своей, так скажем, воле, исходя из каких-то своих заблуждений, и, там, порывов, может, правдивых заблуждений, может, неправдивых. А другое дело, когда примерно то же самое ты слышишь от людей, у которых, которые, ну, вроде как уже облечены, да, власть, у которых какие-то есть полномочия, которые написали сами для себя законы, создали для себя какие-то институты, назвали себя Министерством госбезопасности, придумали устав, звание. Это куда неприятнее, куда страшнее, куда больше может иметь последствий.
То есть сейчас, получается, независимому журналисту работать в Донецкой области на территории неподконтрольной Украине практически невозможно. Первого дня устанавливается слежка, о вашем приезде знали, да, вот вы, кстати, вы же были до этого, да, в Киеве, то есть вы смогли спокойно проехать из украинской, да, территории на, да, территорию так называемой,
да, ДНР. Я все делал абсолютно прозрачно. Я, понимаете, в чем вообще не лепится. Я ни от кого не скрывал, что я приезжаю. Я с самого же первого дня приехал, я поставил в известность Министерство информации, что я приехал, я хочу получить аккредитацию, пожалуйста, дайте ее мне. Понимаете, эти люди просто, ну, они не понимают, что значит это прозрачная работа, да. То есть я был у них на виду, то есть я ни от кого не прятался. Они могли меня вызвать на беседу, я бы на нее пришел, да, добровольно. Но нет, они же не понимают таких вещей, как какие-то церемонии, какие-то формальности, там, да, вот именно человеческие. Им это все неведомо, это просто профессионалы какого-то низшего уровня, точнее, даже не профессионалы. Квалификация их настолько низка, что они вот за мной следили все это время, хотя я не прятался ни от кого. А потом в какой-то момент, когда у них сдали нервы после этого антивоенного митинга, неожиданного для них, они меня решили взять, обвинив затем во всех грехах, которые только в их безумную голову мог поместиться.
Рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Марку Крутову журналист «Новой газеты» Павел Каныгин. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. И на очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, у телевизионщиков российских на этой неделе была непростая задача. С одной стороны, объяснить, почему имущество России за рубежом арестовывают судебные приставы. Ну, особенно это не кстати во время экономического форума, когда с трибуны президент говорит о невиданных успехах, а в кулуарах о приближающейся нижней точке кризиса. В общем, тут сложная была задача. Справились с ней корреспонденты федеральных телеканалов?
Справились замечательно. Другое дело, что Санкт-Петербургский экономический форум распадается на две части. Первая часть форума – это та, которая проистекала в прямом эфире. То есть это были довольно подробные куски и прямого эфира, и репортажа на канале «Россия-24». И эта часть производила довольно грустное впечатление. Там был и Кудрин, и Прев, и их такие шокирующие, можно сказать, для широкого зрителя откровения. Там было вообще много всего печального для страны, если смотреть внимательно. И главное, там были такие безнадежные безнадежные лица этих бизнесменов, что этого уже одного на уровне видеоряда и картинки было достаточно, чтобы понять, что не все идет так прекрасно, как нам рассказывают об этом на других каналах. Вот остальная часть форума проистекала на других каналах, то есть в уже отраженном свете, в обрывках из отрывков, в репортажах, в упоминаниях, то есть в программе новостей. И вот там уже было все совершенно по-другому. Там было всем счастье, там был блестящий Путин, который так замечательно отрабатывал свою речь, демонстрировал стопроцентный комплекс полноценности и транслировал мысль о том, что сейчас хорошо, а будет все еще лучше. Там был хор комментаторов, как только Путин произносил какое-то слово, тотчас нарисовывались там все комментаторы из ближнего окружения, там от Нарышкина до Якунина, от Матвиенко там до Костина, это глава ВТБанка, было сразу ясно, что люди едят хлеб свой недаром. Ну вот Костин меня немножко поразил тем, что он комментировал Кудрина и как-то очень странно, и говорил, да какой кризис, вообще никакого кризиса у нас нет. Я заглянул в Википедию, посмотрел, прочитал внимательно все в интернете, признаки кризиса нет, никакого кризиса. И вот то, что глава крупнейшего банка должен искать приметы кризиса в интернете, ну, меня это несколько, конечно, удивило. Но это так, это реплика в сторону. Ощущение от форума в результате, вот, соединяя две несоединимые части, это никакой не экономический форум, а такое предвыборное мероприятие, такое крупное мероприятие, которое рассчитано, конечно же, как все у нас в последнее время, на внутреннее потребление в основном. И Путин упрощается все. И все, что он говорит, все тут же вообще придается самой высокой оценке. Меня, например, удивила мысль о том, что мы никакая не сверхдержава, не собираемся ею быть. А что тогда вообще с нами происходит? И что вообще? Куда мы движемся? Зачем? Почему? Мне, например, совершенно, думаю, не мне, абсолютно не ясно. Но еще какие-то комментарии были на больших каналах. Ну, например, комментарии Дворковича. Это такая любимая мысль о том, что нужно больше работать и меньше завтракать. Это, знаете, это как восход и заход солнца. Это всегда хорошо и всегда к месту. Или восторги, связанные с инвестициями. Там хоть Полтавченко, хоть еще какие-то люди, которые сыпали цифрами и рассказывали о лучезарности питерского форума. Но общее такое ощущение, если опять же вот соединить две несоединимые части. Главное, и это вообще главная идея так вот, русского мира, в котором вот все мы пребываем, что все само собой рассосется. А если вот чуть-чуть задуматься и вот напрячься, опять же сопоставляя две эти части, то это ощущение безысходности и тупика, который вот этот питерский форум только усилил.
Слава, на этой неделе был объявлен шорт-лист ТЭФИ, главной телевизионной премии. Есть ли какие-то сюрпризы?
Таких особых сюрпризов нет, кроме того, что уже видны главные тренды. Вот то, как мы провели в телевизоре этот год, такова будет и премия ТЭФИ. Я так полагаю, что главным действующим лицом должен, просто обязан стать господин Киселев, потому что буквально, если я не ошибаюсь, в тот же день, когда был объявлен шорт-лист, подоспел опрос Фонда общественного мнения, и поэтому опросу стало ясно, что «Вести недели», то есть Дмитрий Киселев, это лидер из лидеров, о нем знает 63% нашего народа населения. Я думаю, что вот так вот это все не случайно совпало. В прошлом году Киселев премию не получил. Как-то решили сделать более мягкий вариант, отдать Токменеву с его центральным телевидением. Но в этом году уже никто не церемонится, тем более, что в главных соперницах у него, то есть у Дмитрия Киселева и Рады Зиналова, и тут вот понятно, кому не дашь, все будет хорошо. Третий претендент Ника Стрижак, пятый канал, программа главная, тоже такая дама стала в высшей степени великодержавной, хотя раньше была вот либералка из либералок. Ну, она прошла путь самого Киселева, так что я думаю, здесь выбор хорош, что бы то ни было. Что еще любопытно, это возвращение Михаила Швыдкова, который вот два года назад были большие проблемы с премией, то есть Академия как бы сама распустилась, премии стали индустриальные. Ну, то есть, так сказать, более откровенно мужчинами, потому что в жюри все люди отрасли, с каждого канала. И тогда Швыдко ушел, но теперь он вернулся. И не просто вернулся, он там возглавил совет учредителей, что ли. Я уж, извините, путаюсь в этих бесконечных определениях. И он же будет вести церемонию премии. Их будет две, отдельно вечерний, а отдельно дневной прайм-тайм. Что еще интересно, вот, по-моему, как-то так не так уж четко определена, как хотелось бы, судьба господина Соловьева, потому что он, конечно, тоже вообще достоин высшей степени всяческих наград. А здесь он представлен в номинации «Вечернее ток-шоу», и тут он соседствует как-то тоже как-то очень странно. С одной стороны, с Минаевым «Право знать», с другой стороны, с совсем развлекательным Малаховым. Но я думаю, что он свое возьмет, потому что фильм «Президент», его фильм тоже номинирован. И здесь еще интересно, номинирован не просто сам фильм, он номинирован в номинации «Документальный проект», но и в категории «Телепродюсер года». И здесь тоже фильм «Президент». И очень, конечно, ну я бы так сказала, эмблематично, что, что продюсер этого фильма «Президент» — это Саида Медведева, это дама, которая известна не только фильмом «Президент», но и не менее нашумевшим фильмом «Плесень». Ну, а в остальном как-то уже так народ, по-моему, утратил к этим забавам внутривидовым какой-то вообще интерес, что даже и сам шорт-лист прошел какой-то в полной тишине, даже редко из них кто на это откликнулся. И я думаю, что и никаких сюрпризов не будет на вручении премии ТИФИ.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Вы слушаете «Радио Свобода». Блогеры на этой неделе обсуждали продуктовую корзину Елены Мизулиной и предстоящий суд по делу кремлевского хакера. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
В Фейсбуке часто обсуждают вопросы морали и нравственности, но такой сложной проблемы, как на уходящей неделе, не возникало уже давно. В понедельник журналист Роман Супер застал депутата Госдумы, противницу абортов и горячую сторонницу полигамии Елену Мизулину с покупками в магазине «Глобус Гурме». В тележке депутата ясно различимы несколько бутылок с алкоголем и какие-то коробочки, в которых опытные московские медийщики, знающие толк в лоснящихся губах, тут же распознали фуа-гра. Основная претензия состояла, собственно, в том, что Мизулина тратит свою депутатскую зарплату в дорогом супермаркете «Глобус Гурме». Очевидно, ожидалось, что духовные скрепы должны были бы направить ее в магазин «Магнит» за двумя пачками сливочного масла. Другой тип непосредственной эмоциональной реакции выразился в твите Олеси Герасименко. «Мизулина бухает». Тут многим вспомнилась давняя, еще ЖЖ-шная серия миниатюр Романа Лейбова. О них рассказывает Станислав Яковлев.
У Романа Лейбова был такой цикл «Серпуховские», рассказ про вымышленных жителей города Серпухов, где каждый рассказ, вне зависимости от фабулы, завершался фразой «Ну, пьет, конечно». Почему-то именно эта фраза в первую очередь крутится в голове при взгляде на фото Мизулиной.
Сам Роман Супер сопроводил свою фотографию Елены Борисовны такими словами.
Магазин «Глобус Гурме» на Якиманке. Фуа-гра, глазированные фрукты, сибас, депутат Государственной Думы Елена Мизулина, золотая макрель, масло черного трюфеля. В соответствии с указом президента России о повышении денежного вознаграждения федеральных министров, заработная плата депутатов Госдумы увеличится до 253 тысяч рублей, а с 1 сентября следующего года она составит уже 420 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты включают ежемесячное вознаграждение, а также ежемесячное поощрение. С 1 сентября вознаграждение парламентариев выросло с 32 900 рублей до 51 800 рублей, а денежное поощрение со 128 400 рублей до 202 тысяч. Кроме зарплаты, парламентариям ежемесячно выделяют по 200 тысяч рублей на зарплату помощников. Депутаты также получают дополнительные выплаты из региональных бюджетов. Действующее российское законодательство предусматривает обязательное государственное страхование депутата за счет федерального бюджета на сумму годового денежного вознаграждения федерального министра. Также ежемесячно депутату Госдумы со дня его избрания возмещаются расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности в сумме 5 минимальных размеров оплаты труда. Санкции, кризис, геи, сироты, сыр пармиджано и латвийские шпроты.
И дальше были почти одни только шутки. Иван Давыдов.
Удивительные случаи жертвенности. Елена Мизулина купила и съела фуа-гра, чтобы защитить хотя бы одного россиянина от этой мерзости.
Надежда Лаврова дополняет.
Пошатнувшееся при этом здоровье депутата предлагаю считать сакральной жертвой во имя скреп и духовных ценностей.
И, конечно, звучал праведный гнев обездоленных. Сергей Минаев пишет в Фейсбуке.
Я был в «Глобус Гурме» один раз в жизни, ночью в районе речного вокзала, сильно выпивший. Я купил буррито и съел его в машине, холодном. Потом я долго рыскал по карманам в поисках зажигалки, но нашел только чек из этого «Глобуса». Буррито 700 рублей, значилось на чеке. Что-то около 23 долларов по тому курсу. Ощущение собственного ничтожества было физическим. Каждым волокном своего нетрезвого тела я чувствовал себя подло обманутым, кинутым, изнасилованным лохом. Елена Борисовна не чувствует. Для нее это просто магазин у дома.
Юрий Васильев попытался не то чтобы защитить Елену Мизулину, но хотя бы намекнуть, что содержание ее продуктовой тележки особо не должно волновать властителей сетевых дум, у большей части из которых губы тоже лоснятся от фуа-гра.
Новости прикладной социологии. Один популярный пользователь Фейсбука по имени Роман Супер опубликовал фото Елены Мизулиной в магазине «Глобус Гурме», чем вызвал ожидаемое бурление среди части посетителей «Глобуса Гурме». Однако другая часть посетителей и люди совсем не из «Глобуса Гурме» в целом встали на сторону Мизулиной, искренне не понимая, почему посторонний человек лезет в продуктовую корзину, пусть даже и к совершенно неприятному большинству из нас персонажу, да еще пытаясь выйти на широкие социальные обобщения. Такой эффективный спин, казалось бы, окончательно погубленному и по делу мизулинскому имиджу ни в сказке сказать, ни апостолу заказать. Да пронесет Россию мимо власти фейсбучных комиссаров с напеченными беспыльных шлемов головами. Вот чего хотелось бы пожелать, оставив в стране и прикладную, и любую другую социологию. Спонсор поста – «Пятерочка», конечно же.
Юрию Васильеву возражает Анна Наринская.
Вы совершенно не правы. Презумпцию «кто говорит» ввел еще, знаете ли, Ницше. И эта фотография как раз сильный элемент борьбы с бредом, который Мизулина проповедует.
И Анна Наринская была бы права, если бы Мизулина действительно что-то проповедовала, а народ бы действительно ей верил. Поэтому права скорее Мария Барунова.
В своей жизни я уже много раз ходила в «Глобус Гурме» и даже сталкивалась там прямо посреди болотного процесса с Дмитрием Сергеевичем Песковым и тогда еще тайной его возлюбленной, а ныне уже практически супругой. Грешила употреблением устриц в неприличных количествах, не забывая и о фуа-гра. В общем, думала не только о судьбах Родины, хотя ее судьбами, поверьте, я умею достать всех, и в этом вопросе равных мне пока что не обнаружено. Пожалуйста, когда соберетесь вешать Мизулину, повесьте меня рядом. Мы будем хорошо смотреться, синенькие такие, с длинными светлыми волосами. И нам будет не так одиноко висеть, как если бы по раздельности.
Словом, от Мизулина гейт осталось разве что недоумение. Почему никто не возмущался, когда год назад телеканал «Дождь» торжественно объявлял, что подписку на него теперь можно оформить и в магазинах «Глобус Гурме». На уходящей неделе председатель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков отметил в Твиттере появление нового тренда – тренда на экспорт правосудия.
ЮКОС, ЕСПЧ, ГААГа, Хакер Хелл. Раз нельзя в России найти справедливость, надо вытаскивать дела туда.
Хакера Хелла, неоднократно взламывавшего почту известных в России людей, таких как Борис Акунин, Андрей Мальгин, Валерия Новодворская, Владимир Прибыловский и других, изловил в Германии Навальный. Судебное разбирательство начнется в среду в Бонне. Как ему это удалось, Навальный рассказывает в своем блоге.
Вы, возможно, слышали о неком персонаже, считающемся главным хакером России. Это некий хакер Хелл, мурзилка, обслуживающий интересы администрации президента. И, по моему убеждению, в партнерстве со спецслужбами РФ и всяким Следственным комитетом, взламывающий ресурсы тех, кто Кремлю не нравится. 3 года назад, летом 2012 года, этот персонаж во второй раз взломал мою электронную почту и Твиттер. По удивительному совпадению, сразу после того, как мой ноутбук и телефон изъяли в ходе незаконного обыска по делу 6 мая.
По мотивам взломанной переписки были созданы обвинения против Алексея Навального, его брата Олега и других друзей, знакомых оппозиционного политика. Дело Киров-Леса, дело Ифраше, дело о спиртзаводе и даже несостоявшееся дело о Лосе, в рамках которого генпрокуратура пыталась обвинить Навального в браконьерстве. Навальный продолжает.
3 года назад мы провели кропотливую, дотошную и жутко неприятную работу. Собрали и структурировали структурировали все, что было известно о том, кто этот хакер на самом деле. Неприятную, потому что пришлось перечитывать, сортировать и переводить бесконечные графоманские бредни этого хакера. Информация о том, что преступление он совершает с территории Германии, подтвердилась. Осенью 2012 года собранный материал мы направили в немецкую прокуратуру. Через несколько месяцев прокуратура инициировала расследование по нашему делу. В конце 2013 года у хакера дома в Бонне был проведен обыск. В ходе него были изъяты диски и другие носители, на которых обнаружилось содержимое моего, и не только моего, имейла, какие-то очередные извращенческие эссе, подписанные Хеллом, а также много чего еще, указывающего на связь между неуловимым хакером и 41-летним безработным неженатым россиянином со странными наклонностями из Бонна. Дело против хакера заведено уголовное, а это значит, что ему грозит все, что угодно, от штрафа до тюремного срока, в случае, если его вина будет доказана. Из процессуальных соображений нам рекомендовали пока не публиковать имя человека, которого немецкая прокуратура считает тем самым хакером. По этим же соображениям мы не публикуем его фотографию, которая тоже есть в материалах дела. Но ждать осталось недолго. Все желающие могут лично познакомиться с Хеллом уже через неделю, на первом заседании суда, где будет рассматриваться это уголовное дело.
Твиттер хакера Хелла утверждает, что Навальный обвинил в хакерстве совершенно левого человека. Однако в то же время говорится, что этот левый человек еще 2 года назад рассказал хакеру Хеллу о заведенном на него деле. В деле, по сведениям хакера Хелла, трэш и угар. Вот только как он получил доступ к материалам дела, хакер Хелл не сообщает. Наверное, взломал сейф в немецкой прокуратуре.
Подготовленный Ольгой Серебряной обзор блогов завершил программу «Итоги недели» «Радио Свобода». Над ней работали продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.